Они молчали. Тишину первым нарушил Торин.
«Скажи, Фолка, правда ли, что у вас в Бренди-Холле хранится одна из трех копий знаменитой Красной книги?»
«Правда», — несколько озадаченно ответил юный хоббит. «И она, и много еще...» Он вдруг осекся, вспомнив предостережение дядюшки Паладина.
«Никому не рассказывай, что у нас хранится много рукописей, привезенных великим Мериадоком из Рохана и Гондора».
Дядюшка никогда не объяснял, почему нужно поступать именно так. Обычно он подтверждал весомость своих слов звонким подзатыльником.
«И много еще чего. Ты это хотел сказать?»
— подхватил гном, заглядывая хоббиту в лицо. Тот невольно отвернулся.
«Ну, что-то вроде этого»,
— нехотя буркнул он.
«Скажи, а ты читал эти книги?»
— не отставал гном. Теперь уже не только взгляд, но и голос Торина обнаруживал его чрезвычайный интерес к Фолка. Хоббит заколебался. Рассказать все этому странному гному? Рассказать, что он единственный, кто за последние 7 лет входил в библиотеку? Рассказать, как ночи напролет проводил он, склонившись над старинными фолиантами, пытаясь разобраться в событиях невообразимо далекого прошлого? Рассказать, что он заслужил себе дурную славу хоббита не от мира сего? Нет, не сейчас. Да и неловко как-то говорить такое первому встречному. Они подошли к воротам усадьбы. Пони так и не появился. «Лазай завтра по оврагам и запольям. Ищи дурака этого», — уныло подумал хоббит. «Да еще уши надерут». Он совсем загрустил.
«Фолка, ты что ли?»
— раздался голос караульщика.
«Куда пони разбойник подевал? Кто там еще с тобой?»
Фолка толкнул калитку и вошел, не обращая никакого внимания на окрик. Однако Торин остановился и, вежливо поклонившись, сказал, обращаясь к неясной фигуре на вершине караульной вышки.
«Торин, сын Дарта! Гном с лунных гор к вашим услугам. Прошу вашего любезного разрешения заночевать под этим гостеприимным кровом, известным далеко за пределами вашей прекрасной страны. Смилуйтесь над уставшим путником, не оставляйте его под открытым небом».
«Не обращай на него внимания», — зашипел Фолка, хватая гнома за руку. «Иди, и все тут, пока он весь дом не поднял на ноги. Ну, давай».
«Эй, Кролл, что тебе не имется?»
— крикнул Фолка караульщику.
«Он со мной, и все в порядке! Как бы твоя трубка не погасла за разговорами!»
Хоббит решительно потянул гнома через двор.
«Все, завтра дядюшке скажу! Завтра дядюшка все узнает!»
Завопил обиженный Кролл.
«Он тебе покажет!»
Но в этот момент хоббит со своим странным спутником уже скрылся в недрах огромного лабиринта усадьбы. Караульщик ругнулся, плюнул, а потом поправил соломенный тюфяк, устроился на нем поудобнее, и вскоре дозорную площадку огласило сладкое посапывание. По длинным коридорам Фолк и Торин прошли мимо бесчисленных низких дверей в западную часть усадьбы. Облепившие склоны холма бревенчатые срубы в 3 яруса нависали над берегом Брендивина, образуя нечто похожее на пчелиные соты. Здесь обычно селилась молодежь, пока не обзаведшаяся семьями. Фолк оттолкнул одну из дверей, и они вошли в небольшую комнату с 2 круглыми окнами, выходившими на реку. Усадив гостя в глубокое кресло у камина и раздув огонь, Фолка засуетился, собирая на стол. В закопченном камине заплясали рыжие язычки пламени, озарившие стены небольшую кровать, стол и книги. Книги занимали все свободное место. Они заполняли углы, лежали под кроватью, громоздились на каминной полке. Старые увесистые фолианты в кожаных переплетах. Фолка принес хлеба, сыра, ветчины, масло, зелени, вскипятил чайник и достал откуда-то из тайника початую бутылку красного вина. Гном ел неторопливо, и Фолка, чтобы не мешать гостю, отвернулся к окну. Призрачный лунный свет заливал низкие берега Брендивина. Вода каталась угрюмой черной массой, в которой, казалось, тонули даже отражения звезд. На другом берегу высились острые вершины деревьев лесного удела. У пристани едва заметно мерцал фонарь. Фолка распахнул окно, и в комнату ворвались голоса ночи. Едва слышны плеск реки, шорох прибрежного камыша. Легкое, но слитое гудение ветра в тысячах крон, которые жили сейчас своей особой ночной жизнью. И, как всегда, в такие минуты хоббита охватила острая непонятная тоска почему-то необычному. Он представил себе, как уходили в свои ставшие знаменитыми странствия Билбо и Фродо. Наверное, вот так же стояли у раскрытого в ночь окна и вглядывались в окружающий сумрак, а на дворе уже ждут гномы и друзья-хоббиты, и остаются считанные часы до рассвета, когда надо отправляться в путь, и никто не знает, суждено ли тебе вернуться. За спиной раздалось деликатное покашливание гнома. Фолка встряхнулся, отгоняя непрошенную печаль, и поворотился к закончившему ужин гостю. Затем они подбросили в камин дров и раскурили трубки.
«Расскажи, Торин, что же привело тебя в наши края? Рудных жил у нас отродясь не было», — спросил Фолка.
Все происходящее представлялось ему чудесным сном, волшебной сказкой, примчавшейся из тьмы далеких и удивительных лет.
«Гном! Самый настоящий гном сидит перед ним и сосредоточенно посасывает трубку. Пламя озаряет его круглое открытое лицо, и кажется, что вот приподнимется серая завеса, застоящая взоры, что протяни Фолка сейчас руку, и он прикоснется к удивительным тайнам большого мира, о котором знал до сих пор лишь понаслышке».
По темной, скупо освещенной светом камина комнате плыл сладковатый табачный дым. За открытыми окнами ступала ночь, на ходу заглядывая в освещенные проемы, но теперь ее таинственные голоса не пугали хоббита.
«Может, встреча эта неспроста, и за ней последует какое-нибудь замечательное путешествие, подобное тому, в которое отправился старый Бильбо за драконьими сокровищами. Тогда ведь все тоже начиналось с неожиданного посещения гномов».
«Мне нужна красная книга», —
ответил гном, глядя в упор на Фолка.
Хоббит вздрогнул, словно внезапно разбуженный. Слова Торина его озадачили. «Зачем она тебе?»
«Да вот, хочу разобраться. Хочу узнать, как наш мир принял свои нынешние очертания», — ответил Торин. «В Средиземье происходит так мало изменений, что причины многих теперешних событий надо искать не столько в настоящем, сколько в прошлом».
«В каких же событиях ты хочешь разобраться? У нас в Хоббитании время как будто остановилось. Не знаю, конечно, как в других местах.
Там тоже многим бы хотелось, чтобы ход событий замер и жизнь застыла. Многим очень долго казалось, что наступил золотой век».
Фолка забрался с ногами в кресло и устремил заблестевшие глаза на гнома. Тот задумчиво смотрел в огонь и привычно щурился, точно стоя перед горном. Затем он продолжил, медленно роняя слова.
«В нашем мире происходит что-то не то, Фолка. Мы, гномы, уже давно это почувствовали, но мало кто мог представить, к чему все это идет. Мир казался незыблемым и прочным, зло избытым навеки, а странные и пугающие события всего лишь досадными недоразумениями. Все началось в Марийских копях. Как ты знаешь, вскоре после победы в Великой войне за кольцо гномы вновь населили дворцы своих предков. В заброшенных кузнях, как и в старь, застучали тяжелые молоты. Гномы жадно устремились вглубь земли, охотясь за ускользающими рудными жилами. И все шло своим чередом, как вдруг долгий заунывный вой внезапно нарушил ночное безмолвие. Полный нечеловеческой тоски стон прокатился по темным берегам Брендивина и замер в отдалении. Хоббит с гномом вздрогнули и переглянулись. За окнами прошуршал налетевший порыв ветра. Скрипнули ставни, где-то хлопнула неплотно прикрытая дверь. Внизу, под берегом, сухо и шепеляво, словно древний старик, зашелестел тростник. Хоббит съежился в кресле. В одно мгновение ожили все его страхи. Он вспомнил, как дрожа ожидал появления девятерых на темной дороге. Гном вскочил и бросился к окну, высунувшись чуть ли не по пояс. Он тщетно пытался что-нибудь разглядеть во мраке. Однако все стихло. Улегся поднявшийся было ветер, из-за легких облаков выглянула бледная луна. Гном настороженно огляделся и снова сел к камину, задумчиво раскуривая притухшую трубку. «Что это было?»
— Торин поднял глаза на Фолка.
«Откуда мне знать?» — Хоббит пожал плечами. «В красной книге сказано. Но нет, нет, этого уж никак не может быть. Наверное, какая-нибудь птица».
«Птица, говоришь?»
— проворчал гном.
«Не слыхал я что-то о таких птицах. Такой живой я слышал третьего дня, когда шел мимо Митчел Делвинга. И тоже ночью».
Хоббиту сказать на это было нечего. Помолчав, Торин продолжил.
«Значит, я остановился на том, что гномы вновь стали работать в старых шахтах. Они уходили все глубже и глубже. И вот однажды в одном из нижних забоев они услышали в недрах непонятные звуки и странное шевеление. Снизу доносился какой-то скрежет. Точно кто-то вгрызается в камень. Внезапно задрожали самые корни гор. Гномы побросали кирки и бросились наверх. Однако своды стали рушиться, погребая под обломками дерзнувших потревожить покой каменных глубин. На поверхность удалось выбраться немногим. Сам я в море и не бывал. И рассказываю тебе это со слов моих друзей, бежавших оттуда. Тамошним гномам стали грозить не только обвалы. Непонятный леденящий страх охватил всех, кто жил тогда там. Этот страх невозможно было преодолеть. Подземный скрежет каких-то гигантских зубов гасил сознание. И оставалось только одно — бежать. «Гномы покидают Морию», — сказали мне друзья. «Они уходят кто куда, но большей частью к одинокой горе и в железные холмы.